Псалом Давида, 50-й псалом. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю. Грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются костью Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Научи беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей Божие. Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему, Сион. Воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Псалом 50-й, это псалом покаяния. Вообще книга, вообще слово покаяние, оно присутствует как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. И интересно, что всякий раз, когда Бог подходит к согрешившему человеку или грешнику, подходит Бог, то обязательно вот этим мостиком между святым и праведным Богом и грешным, беззаконным человеком находится покаяние. Покаяние – это то, что меняет жизнь, то, что переводит человека из смерти в жизнь, от проклятия к благословению. Если у вас будет время, и вы откроете когда-то Ветхий Завет, книгу Второзаконий, пятую книгу Моисеева, 28-ю и по 32-ю главу прочитайте и посмотрите, какие Бог наказания определяет на людей, которые отвергаются Его, которые не хотят Его слушать, которые не покоряются Всевышнему, которые ходят по упорству своего сердца, которые грешат. Что меняет их жизнь? Написано, и когда в земле пленения вспомните и взыщите меня всем сердцем вашим и всем разумом вашим, и я буду найден вами, и возвращу вас из земли пленения вашего. Что поменяло? Настроение, внутреннее состояние, перемена мышления по отношению к Богу и Его заповедей, оно перевело людей в другое и стало, сделало их объектом милости, объектом любви, объектом внимания со стороны Господа Бога. Точно такая же истина, она перекликается, когда мы с вами открываем страницы Святого Евангелия, написано «Покайтесь, явился Иоанн в пустыне, проповедуя покаяние. Покайтесь, ибо приблизилось что? Царство Небесное». Начинается опять же с покаяния. Благословения Господне приготовлены, ожидают, но входит туда человек, который раскаивается. Это условие. И поэтому сегодня, когда мы с вами уже разговаривали об этих моментах, я думаю, что вы помните, да, о тех моментах, которые мы говорили, чего не должно быть в покаянии. И мы с вами определили, что 5 моментов, что о том, что неправильное понимание покаяния, неправильное понимание греха, неправильное понимание крещения, веры и возрождения. Они сегодня очень печальным образом складываются на всем народе Божьем. Я в прошлый раз вам читал некоторые моменты, и я вам скажу, что я тоже взял, скажем, это уже не последнее. Но упадок евангельского христианства в Америке. Эта статья тоже есть на сайте проповеди.ру. Это реальная картина наших дней. Это не то, что я вам раньше говорил, но это, ну, печальное состояние. Вчера вечером я тоже взял газету «Центр Daily Times», и когда стал смотреть, опять же, тоже известное уже нам Джозефа Барни общество статистики, оно берет интервью у молодых людей от 18 лет и старше. Ну, определенно уже группа за 30 лет, она не входит в это исчисление. Им задают разные вопросы о молитве, обо всем. Я вам скажу, статистика очень, ну, печальная. Люди не молятся. Люди не молятся. Людям нечего сказать Богу. И он приводит молодых людей в высказывание. И если вам интересно, вы можете зайти на сайт и посмотреть эту статью. Она есть, но она говорит сегодня о том, что нам что-то с вами, по крайней мере, нам с вами что-то нужно делать. Вы помните, когда нечто подобное случилось в жизни пророка Илии, Господня пророка, то он интересно сделал вывод. Он не сказал, ну, видимо, время такое, эпоха такая наступила, и надо вместе со всеми носом хлюпать, и все. Он сказал, возревновал я о Господе. Пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один. Но заметьте, не стал смотреть на все торшенное, порушенное, он сказал, а я возревновал о Господе. Вот именно вот этот момент, как бы мы ни смотрели сегодня по широте и долготе, оно мобилизует для того, чтобы мы могли что-то делать. И когда у нас идет навстречу Богу наш дух, то обязательно Господь соединяется с таковым духом и прославляется в его служении, хождении. Следующее мы с вами говорили о том, что истинное покаяние, оно не отвергает обличение. Мы с вами прочитали первых два стиха, когда приходил к Давиду пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Понимаете? Вот это состояние, он пришел, и его действия мы с вами рассматривали, что пророк Божий во исполнение Слова Господня пришел к нему, а он для удовлетворения своей похоти вошел к жене ближнего своего и согрешил пред Господом. Поэтому в это время люди выходили для того, чтобы укреплять государство, доставлять победу своему народу, а Давид вошел в дом ближнего, к жене ближнего, и принес горе, беду в свой дом и позор на все общество сынов Израилевых. Посмотрите, угодное Богу покаяние, оно не отвергает обличение. Давид не стал отвергать. Давид не прогнал пророка Божия, а он сказал, согрешил я пред Господом. Истинное покаяние, первое, что оно не отвергает обличение. Любите ли вы людей, которые вам указывают на ваши недостатки? Писание говорит о том, что Давид говорит, что я буду любить людей, которые будут мне показывать мои несовершенства. Мы в известной степени с вами должны быть благодарны нашим врагам. Друзья могут зажмуриться, закрыть глаза, заткнуть свои ушки и не услышать, что надо бы услышать. Враги непременно заметят даже движение вашего лица и глаз. И мы им должны за это быть благодарны. Посмотрите, не оправдывает себя обстоятельствами. Он бы мог очень много сказать, почему он это сделал. Мы иногда так ухищряемся оправдывать себя обстоятельствами. Ну, иначе и нельзя. Не украдешь, не проживешь. Уж, ну, положили здесь. Я знаю, что одну девочку начали ругать, она рассыпала, ну, полезла пакостить. Мама запретила кушать сахар. Она полезла там через весь стол, хоп, опрокинула вазу с сахаром. Ну, ругать начали, она говорит, ну, вот если бы ты тут не поставила сахар, я бы и не опрокинул. То есть даже ребенок, он себя извиняет обстоятельствам. Виноваты те, кто поставил эту вазу. Ну, сказали же тебе, не лазь туда. Она полезла, но виноват и кто-то другой, кто поставил это. Не перекладывает вину на других, не считает свое наказание несправедливым. Мы уже с вами читали, тебе единому согрешил я. Лукавое пред очами твоими сделал я, не кто-то другой. Мы иногда поступаем так и говорим, что ну это меня бес попутал, вот дьявол меня попутал. Мы сегодня вот слышали, Валера проповедовал, посмотрите, написано, не предавайте членов ваших в орудие греху на дела неправедные. Вот кто согрушает вот это предательство, кто предает сегодня, это, конечно, мы сами. Бог нас освободил, Бог за нас заплатил плату, смерть и кровь Сына Своего Божия, освободил нас от рабства греха. И вот теперь Павел апостол нам пишет, не предавайте. У нас есть предатель, тот, который заключает с дьяволом сделку, и мы начинаем выполнять его прихоти, его работу. Но только тогда, когда мы соглашаемся с ним. Поэтому Писание говорит нам, почитайте себя мертвыми для греха. Это интересное слово, Валера на него обращал внимание, но у этого слова есть еще другая сторона. Почитать это закон математики, это закон точных наук. И если это нужно суммировать все, это значит нужно смотреть в корень. Нужно смотреть, что ж за мой грех и за твой грех, лично за твой, умирал Сын Божий Иисус Христос. И если ты его видишь прибитым ко кресту, истекающего кровью, поруганного, оплеванного за твой грех, и ты со спокойной совестью будешь продолжать грешить? Нет, конечно. Писание говорит о том, что он не считает наказание несправедливым. Он понимает, как тот разбойник, когда он висел на кресте, распятый со Христом и своим товарищем, он говорил, мы достойное по делам нашим приняли, а он не сделал ничего худого. И поэтому Валера 6:23 говорит, что возмездие за грех – смерть. Это наша с вами биография, это наша с вами жизнь, это нам с вами приговор там на кресте, но наше место занял Иисус Христос. Когда-то у Спержина задали вопрос корреспонденты и сказали, скажите, ну вот сколько слов вам, чтобы вы могли рассказать суть Евангелия? Интересный вопрос, правда? А я спрошу у вас, а вам сколько нужно слов, чтобы рассказать, что такое Евангелие? А? Кто сколько, чтобы сказать, что такое Евангелие Иисуса Христа? Когда Спержину дотошные корреспонденты достали его, говорят, что такое Евангелие, вот в немногих словах. Вы знаете, он не 10 сказал, не 15, не 2. Он сказал одно слово – заместитель. Он вместо меня на кресте. Заместитель. Заместитель значит за меня. Он там, а я здесь. Поэтому всякий раз, когда человек приходил к жертвеннику, он возлагал руки свои на жертвенное животное и отождествлял свои грехи с невинным животным. Животное заколали, и заколали, и грех человека согрешившего переходил на животное. Но невинность жертвенного животного засчитывалась на счет человека грешного. И он уходил от алтаря, как непорочный и святой. Вот то сделал для нас Бог. Для того, чтобы мы могли с вами бояться всякого греха. Потому что грех для нашей жизни – это смертельная забава. Братья мои и сестры, когда мы говорим с вами о покаянии, я думаю, что уже половину нам надо заканчивать, да? Полдевятого. Почему мы говорим об этой теме покаяния, братья и сестры? Потому что это важно для тех людей, по крайней мере, которые еще не покаялись, чтобы они могли знать, что такое настоящее истинное покаяние. Покаяние важно для тех, кто сегодня находится во грехе. Писание говорит о том, что участь человека согрешившего, она всегда будет фатальной, смерть, душа согрешающая умрет. Так говорит пророк, так говорит апостол Павел в послании к римлянам. Так учит святой Иоанн в первом послании Иоанна. Поэтому, когда мы смотрим, нам нужно всякий раз, когда мы говорим о покаянии, если мы сегодня в состоянии теплом по отношению к Господу, если сердце наше и дух не воспламеняются к Богу живому, братья мои и сестры, нам необходимо покаяние. Потому что, когда мы открываем Откровение, третью главу, мы там читаем слова Иисуса Христа, которому обращены к Лаодикийской церкви: «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, извергну тебя из уст моих». Поэтому это состояние самое печальное. И именно для теплого христианства, христиан, сегодня необходимы эти слова покаяния. Важно это также и для тех, кто хочет исправлять свою жизнь и каяться, чтобы мы могли размышлять об этом. Вы знаете, когда-то вот этот покаянный псалом, он очень много сделал в жизни людей, и не только грешных людей, но даже и Томас Чалмерс, в 19 веке шотландский богослов, у него была большая церковь, 10 тысяч членов. За 10 лет при его участии построено было 216 церквей. Открыты были 216 церквей. Интересно, когда он подходил ближе к смерти, к часу перехода к Господу, он говорил такие слова об этом псалме. «Этот псалом глубоко меня трогает. Я уверен, что этот псалом, как никому другому, подходит ко мне. И он в свете этого псалма переживал многие обстоятельства в своей жизни. Он говорил, что я хочу, чтобы ты не вспоминал грехов моей юности. Это человек, который очень много сделал когда-то. Он молится так: «Боже мой, дай мне прочувствовать весь ужас моих многочисленных преступлений и грехов давних и недалеких. И не припомни мне грехов моей юности». Он перед концом своей жизни он читал этот псалом. Король Иаков IV в 15 лет занял престол своего отца, который Иаков III, он датский король, он был убит заговорщиками, и вместо него встал его сын 15-летний. Этот 15-летний парнишка сделал очень много для Шотландии в 1493 году. Он очень успешно повел дело с 15-летнего возраста. Он владел абсолютно в совершенстве 10 языками. Он занимался наукой, образованием. Он построил 38 кораблей, 2 ферфи в своем государстве, галеон 100-метровый, 1000 тонн водоизмещением. Но интересная деталь. Не без его участия был убит его отец. И он, 15-летний парнишка, стал королем. Интересно, люди замечали, когда изучали жизнь этого опытного политика, они видели, что он каждый год в определенное время поста, которое было строго наблюдаемо его, он носил очень тяжелую цепь на себе. И люди замечали, что каждый год эта цепь становилась тяжелее и тяжелее. Почему он это делал? Он думал, что чем тяжелее он будет мучиться в покаянии, значит, его покаяние станет лучше. На самом деле от этого покаяние не зависит. Покаяние зависит, как вы себя будете терзать и бить. Покаяние зависит от состояния. Жертва Богу, дух какой? Сокрушенный и смиренный. Сердце сокрушенного и смиренного не презришь, Боже. Жертву я принес бы тебе, но я знаю, что ты к всесожжению не благоволишь. И Давид видит, что нужно привести в порядок сердце, не внешние обстоятельства жизни. И поэтому, когда мы с вами смотрим, братья мои и сестры, Псалом 50, 3, 4 стихи, здесь говорится о 4 просьбах кающегося грешника. Читаем. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха очисти меня». Запомните эти 4 слова. «Помилуй меня, по великой милости Твоей, изгладь, омой, очисти. Посмотрите, это нужда его сегодня. Заметьте, что прежде чем он открыл и исповедал свой грех, он обращается к Богу, как к Богу милующему, братья мои и сестры. Это о многом очень говорит нам сегодня. Что всякий раз, когда мы чувствуем в своей жизни и имеем опыт падения, когда мы совершаем какой-то грех в нашей жизни, нам необходимо обращаться к Богу за милостью. Давид как раз вот в этих словах, посмотрите, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Это удивительно. Вы посмотрите, если мы сейчас с вами откроем страницы Священного Писания, это вторую книгу Царств, 7 главу, по-моему, там стих 14, там сказано Давиду Бог, когда Давид согласился о том, что он построит Богу дом, место жилища, дом Божий решил построить, то Господь ему говорит, я буду, а потом говорит, если он сделает грех, то я его посещу. Милости же моей от него не отниму. Вы знаете, милость сегодня, это нам нужно. Псалом 20, Господь пастырь мой, 6 стих там написано, так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей. Это добродетели, они очень нужны нам. Вы знаете, когда царь, то обязательно свита вокруг него. Точно так, когда верующий человек отправляется по этой жизненной дороге, ему в его жизни необходимо иметь эти две добродетели – благость Господню и милость Господню. Потому что это очень важно. Посмотрите, как об этом написано на страницах книги чисел, 14 глава. Когда Господь увидел состояние этого народа, и смотрите, что Он говорит. 11 стих 14 главы. «И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей, доколе он будет не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него, поражу его язвою, истреблю его и произведу от тебя народ многочисленный и сильнее его». Посмотрите, что делает Моисей, 13 стих. Но Моисей сказал Господу, услышат египтяне, из среды которых ты силою твоей вывел народ сей, и скажут жители земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа этого, что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. Если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он с клятвой обещался ему, потому и погубил его в пустыне. Смотрите, 17 стих. Так да возвеличится сила Господня, как ты сказал. Господь долготерпелив, много милостив, прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего, четвертого рода. Господь много милостив и прощающий беззаконие. Милость грешившему человеку. И вот здесь первое, с чем он обращается, он говорит, Господи, помилуй меня по множеству милости Твоей. Братья мои и сестры, это очень важная истина для того, чтобы мы могли сегодня говорить о ней. Всякий раз, когда что бы ни случилось в твоей жизни, если бы сегодня мы посмотрели вот реальную картину и увидели весь ужас того, что сотворил, что сделал Давид, навряд ли бы мы встали на его сторону оправдывать его. Но заметьте, когда он вернулся к Господу, и когда он воззвал к нему, помилуй меня, то Бог его помиловал. И в его жизни Бог его не предал смерти. Помните, когда пророк Нафан сразу здесь сказал, и ты не умрешь. Что-то в жизни случается. Всякий раз, когда вы будете делать грех, в вашей жизни что-то будет происходить. Бог вправе всякий раз, как только мы сделали противозаконное что-то, приступив Его волю, гнев Божий находится на нас. Он может нас убить в этот же самый момент, но милость Господня является для чего? Чтобы отодвинуть действие суда на какое-то время, чтобы ты мог прийти в себя, чтобы ты мог воззвать к Богу. Это Божья доброта. Он ничем не обязан был это делать, но Господь это сделал ради себя. И заметьте, вот в 14 главе здесь Моисей напоминает Господу Богу о том, что является существом нашего Господа. Поэтому всякий раз, когда что-то ты делаешь, иначе ты просто по-другому ты просто не можешь жить. Почему? Потому что тебе нужно научиться жить правильно. А учиться это тяжело. А учиться это трудно, но это необходимо. Тем более жить правильно грешному человеку. И поэтому Давид говорит, Господу взывает и говорит: помоги мне, Господи, помилуй меня. И Господь ему говорит: я помиловал тебя, ты не умрешь. Поэтому дал бы Господь сегодня тебе. Вот состояние такое, это мы сегодня на первое слово только обратили внимание. Помилуй меня. Но здесь есть четыре слова, о которых мы с вами не говорили. «Изгладь», «Омой» и «Очисти». Мы их оставим на следующий раз, братья мои и сестры. Но я прошу вас, вы размышляете об этом псалме. Вы думаете о самих себе, чтобы Господь благословил нас, когда мы будем дальше размышлять о тех составных, настоящих, наличных истинном покаянии. Оно начинается с того, что ищем милости у Господа. Мы не оправдываем себя, но мы просим у Господа: помилуй меня, помилуй. Когда-то один пират очень много сделал зла, и он настолько рассердил кесаря, что кесарь Август сказал: все брошу, но этого Пилата найду и распну. И он назначил большую сумму за его голову, живого или мертвого. И пират, отважный, храбрый, понял, что если не римляне, значит, мои собратья продадут с потрохами. Однажды в резиденцию сената кесаря постучал какой-то странник, требовал визита с ним, у него был мешок в руках. И он говорит: я пришел с известием о том, что с тем пиратом, который тебе докучал, все покончено. Ну, кесарь его ввел, разрешил ему войти. И когда тот вошел, он говорит: ты ищешь такого-то? Кесарь говорит: ищу. Он ему говорит: это я. Кесарь, это я. Тот пират, которого ты ловишь и за которого ты даешь награду. Я тебе могу быть полезен. Если ты меня помилуешь, я буду служить тебе. Удивительно, что кесарь дал ему милость. Он его не наказал, он его не прогнал. А потом этот пират, ставший потом очень известным человеком, много славы принес императору и римскому государству. Но все началось с помилования. Может быть, и у тебя сегодня жизнь. Она так свела тебя, она запнула тебя. Все начнется иначе, когда ты обратишься к Богу за милостью. Он любит миловать. Да благословит тебя Господь. Аминь.